Глава 5. По выходе из таможенной зоны аэропорта Торонто Малкольм сразу увидел табличку с надписью «Эйнсли», которую держал в вытянутой вверх руке молодой человек в униформе водителя лимузина. «Вы мистер Эйнсли из Майами?» — спросил он учтиво, когда Малкольм замедлил шаг.
«Да, но я никак не ожидал, что...»
«Генерал Гранди прислал машину встретить вас. Позвольте вашу сумку, сэр». Родители Карен, Джордж и Вайолет Гранди жили в Скарборо-тауншип на самой восточной окраине Большого Торонто. Поездка заняла час с четвертью, то есть дольше обычного. Виной тому был прошедший накануне обильный снегопад. Снег успели убрать лишь с магистрали 401-го шоссе. Над городом висело унылое серое небо, слегка подмораживало. Как многие обитатели Флориды, попадающие зимой в северные широты, Малкольм с удивлением обнаружил, что одет слишком легко. Если Карен не догадалась захватить его теплые вещи, придется одолжить или купить что-нибудь. А вот прием, который ожидал его в скромном доме семьи Гранди, своей теплотой превзошел все его ожидания. Как только машина остановилась у крыльца, входная дверь распахнулась, и вся семья высыпала на улицу встретить его. Карен первой обняла и поцеловала его, шепнув: «Как же хорошо, что ты приехал». Эта ласка стала для него приятной неожиданностью, а тут еще Джейсон тянул его за полу плаща с криком: «Папа, папочка приехал!» Эйнсли высоко поднял его и весело крикнул: «С днем рождения!» А потом сгреб в охапку их обоих, троица переплела руки в дружном объятии. Но ненадолго. Младшая сестра Карен, София, высокая, стройная и сексуальная, протиснулась, чтобы поцеловать Малкольма. За ней последовал ее муж Гарри Мокси, биржевой маклер из Виннипега, который схватил Малкольма за руку, приговаривая: «Вся семья гордится тем, что ты делаешь, Малк. Мне хотелось бы узнать об этом побольше, пока ты здесь». Две дочери Мокси, 12-летняя Майра и 10-летняя Сьюзен, присоединились к шумному и радушному приветствию. Следующей была Вайолет Гранди. Элегантная, с большими глазами и милой улыбкой, она по-матерински обняла своего зятя. «Мы так рады, что ты выбрался. Не переживай из-за задержки. Важно, что ты теперь здесь». Когда остальные повернулись к дому, Джордж Гранди, седовласый, жилистый и осанистый, обнял Малкольма за плечи. «Гарри прав, мы гордимся тобой. Иногда люди забывают о примате долга. В наши дни особенно». Джордж понизил голос. «Я устроил им, особенно Карен, небольшой ликбез по этой теме». Эйнсли улыбнулся. Эта откровенность многое объясняла. Карен обожала своего отца. И, что бы он там ни сказал, явно возымела эффект. «Спасибо», — сказал Эйнсли. «И от всего сердца поздравляю вас с днем рождения». Бригадный генерал Джордж Гранди, отдавший армии большую часть своей жизни, во время Второй мировой войны служил в рядах канадской армии в Европе. Там он участвовал в нескольких тяжелейших боях, за что был награжден военным крестом. Позже он сражался в Корейской войне. Выйдя на пенсию в возрасте 55 лет, он преподавал в колледже, специализируясь на международных отношениях. «Пойдем в дом, пока ты окончательно не окоченел», — сказал Джордж Гранди. «У них заготовлена программа для нас обоих». Торжество продолжалось весь день. На ужине по случаю двойного дня рождения Джорджа и Джейсона присутствовали еще 12 человек. Всего 20, и все втиснулись в уютный дом Гранди. Из Монреаля приехал старший брат Карен, Линси. Он, как и Малкольм, задержался из-за работы. Приехал не один, а с женой Изабель, сыном Оуэном и женой сына Иван. Остальные 7 гостей были давними друзьями Джорджа и Виолетты, в основном бывшие сослуживцы. Малкольм оказался в центре внимания. «Прямо как реальный детектив по телевизору», — — заметила 12-летняя Майра, бомбардируя Эйнсли вопросами. Джейсон внезапно посерьезнел. «Мой папа намного реальнее, чем эти парни по ТВ». Другие хотели узнать подробности казни, которую Малкольм только что посетил, убийств, которые ей предшествовали, и что поспособствовало их раскрытию. Малкольм ответил откровенно, насколько это было возможно, но умолчал про последнюю беседу с Элроем Дойлом. «Одна из причин нашего интереса, — сказал Джордж Гранди, — значительный рост насильственных преступлений в Канаде. Было время, когда мы выходили из дома и чувствовали себя в полной безопасности. Теперь мы здесь помешались на оружие почти так же, как вы у себя в Штатах». В комнате послышались голоса одобрения. Беседуя об убийствах, Малкольм объяснил, что большинство душегубов были пойманы либо потому, что совершили какую-то глупость, либо не сознавали, какие против них брошены силы. «Казалось бы, — сказала София Мокси, — при таком количестве информации о преступлении и наказании, что содержится в газетах, романах, по телевидению, они должны знать, что шансы у них невелики». «Казалось бы, — признал Малкольм, — убийцы обычно молоды и плохо информированы». «Может быть, они просто мало читают?» — сказал Оуэн Гранди, худой, долговязый архитектор со страстью к масляной живописи. Малкольм кивнул. «Многие из них вообще не читают, а некоторые не умеют читать». «Но ведь телевизор они смотрят, — сказала Майра, — а телевизионных преступников всегда ловят». «Конечно смотрят, — согласился Малкольм. Но телевизионные бандиты выглядят как важные шишки. Их замечают. Это как раз то, чего дети хотят, особенно обездоленные. Последствия наступают позже, обычно, когда уже слишком поздно». К удивлению Малкольма, большинство одобрило смертную казнь за убийство, даже за преступление на почве страсти. Это была тенденция общественного мнения, очевидная в Соединенных Штатах, а теперь, возможно, и в Канаде, где смертная казнь была отменена в 1976 году. Изабель Гранди, домохозяйка и учитель физики, резко заявила: «Мы должны вернуть смертную казнь. Некоторые говорят, что это не сдерживающий фактор, но здравый смысл говорит, что как раз наоборот. А кроме того, приговоренные обычно являются отбросами общества. Я знаю, что это непопулярное мнение, но это правда». Из любопытства Малкольм спросил: «А какую смертную казнь вы бы предпочли?» «Повешение, поражение электрическим током, инъекция, мне без разницы, как избавляться от этих людей». Наступило неловкое молчание, потому что Изабель говорила с горячностью. Однако, — отметил Малкольм, — никто не противоречил ей. Во время празднования дня рождения перегородку между гостиной и столовой открыли, чтобы уместить 15-футовый стол, украшенный разноцветными серпантинами и шляпами. Пока готовились подавать еду, состоявшую из 4 блюд, Джордж и Джейсон заняли свои почетные места друг подле друга. Джордж оглянулся и прокомментировал: «У меня такое чувство, что нужно что-то сказать». Карен обратилась к отцу: «Пусть Малкольм». Головы повернулись к нему. Гэри Мокси произнес: «Мяч на твоей стороне, Малк». Подняв взгляд, Малкольм произнес, улыбаясь: «Несколько нерепетированных мыслей по этому историческому случаю». Он продолжил, оглядываясь по сторонам: «За этим столом, где мы собрались разделить хлеб и общение, мы подтверждаем нашу веру в этику, правду, любовь и, особенно сегодня, в лучшие идеалы семейной жизни. Мы празднуем единство этой семьи, ее достижения и, что касается самого молодого представителя, обещания, мечты и надежды. В этот знаменательный для Джорджа и Джейсона день мы заверяем вас в нашей преданности, обещаем поддерживать друг друга в трудные времена, какими бы они ни были и где бы ни приключились. Мы, наша семья, также приветствуем дорогих друзей, которые пришли сегодня разделить с нами этот праздник и нашу радость.
«Салют!»
— заключил Малкольм, осведомленный о двуязычности канадцев. Тост был дружно поддержан. Один из гостей сказал: «Я прихожанин церкви, но мне это понравилось куда больше, чем то, что обычно говорится в таких случаях». Вскоре подоспело центральное блюдо — жареная индейка. За ней последовали еще тосты и реакции, в том числе простое, но сердечное «большое спасибо» от Джейсона. На следующее утро Малкольм, Карен и Джейсон отправились на прогулку вдоль озера Онтарио, на берегу которого располагался Скарборо. С высоких утесов они видели противоположный берег, но соседний штат Нью-Йорк, находившийся в нескольких десятках километров, виден не был. Ночью опять шел снег, и вся семья вдоволь наигралась в снежки. Попав с третьей попытки в цель, которую он наметил для себя, голову отца, Джейсон воскликнул: «Эх, нам бы в Майами хоть немножко снега!» Он получился у них с Карен маленьким здоровячком, широкоплечим и длинноногим. В его огромных карих глазах уже в этом возрасте нередко читалась взрослая задумчивость, словно мальчишка знал, сколько интересных открытий ему предстоит совершить в жизни, хотя не вполне понимал, как он это сделает. Но гораздо чаще лицо его озарялось ослепительной улыбкой, словно напоминая взрослым с их проблемами, что этот мир не лишен солнечного света. Отряхнув друг друга от снега, они пошли дальше. «Как редко им доводится побродить вот так втроем», — подумал Эйнсли, обнимая жену и сына за плечи. Когда непоседливый Джейсон убежал от них вперед, Карен сказала: «Наверное, самое время сообщить тебе интересную новость. Я беременна». Малкольм остановился и удивленно посмотрел на нее. «Но я думал...» «Я тоже так думала. Видишь, как ошибаются иногда врачи. Я проверялась дважды, во второй раз позавчера. Не хотела говорить тебе раньше, чтобы не подавать нам обоим пустых надежд. Только подумай, Малкольм, у нас будет малыш». Они давно хотели завести второго ребенка, но гинеколог сказал Карен, что у нее это вряд ли получится. «Я хотела все рассказать тебе в самолете по пути сюда». Услышав это, Малкольм с досадой хлопнул себя ладонью по лбу. «Представляю, как я испортил тебе вчера настроение. Прости, милая. Я больше не сержусь на тебя. Ты не мог поступить иначе. А теперь мы вместе, и ты все знаешь. Ты счастлив?» Вместо ответа Малкольм крепко обнял ее и поцеловал.
«Эй!»
— окликнул их Джейсон и рассмеялся.
«Берегись!»
Оглянувшись, они увидели пущенный меткой рукой снежок. «Надо бы почаще так собираться», — сказал Гарри Мокси на четвертый день, когда семейное свидание окончилось и перешло в сердечное прощание. Они встали до рассвета, быстро позавтракали, а затем на нескольких машинах отправились прямиком в аэропорт Торонто. Джордж Гранди повез Карен, Малкольма и Джейсона. Всю дорогу Джейсон от радости не замолкал. «Дедушка, как же я рад, что у нас день рождения в один день!»
«Я тоже, сынок», — ответил генерал.
«Надеюсь, когда меня не будет поблизости, ты сможешь отпраздновать за нас обоих. Как думаешь, справишься?»
«Да, он справится», — сказала Карен. «Но, папа, ты говоришь о какой-то очень далекой перспективе. Как насчет того, чтобы в следующем году отметить день рождения в Майами? Мы пригласим всю семью».
«Договорились».
Ее отец повернулся к Малкольму, который сидел позади.
«С тобой все нормально?»
Малкольм растерялся.
«Извините, что вы сказали?»
Карен вздохнула.
«Привет! Есть кто-нибудь дома?»
Джордж Гранди рассмеялся.
«Не бери в голову. Узнаю себя, каким был когда-то. Прокручивал завтрашний день?»
«Честно говоря, прокручивал», — признался Малкольм.
Он спрашивал себя,
каким пойти путем, чтобы разобраться с вопросами, возникшими в результате последнего разговора с Элроем Дойлом. И насколько быстро получится с ними разобраться.